Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». И сейчас подведем экономические итоги уходящей недели. Сразу несколько любопытных новостей приходило, и вот одна из них. Британский журнал «Экономист» считает, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее беспрецедентные санкции. Называется статья «Российская экономика снова на ногах». Вот с такими заявлениями выходит зарубежная пресса. Сейчас разберемся, стоит ли этому радоваться, с экономистом, автором телеграм-канала Дениса Ракша «Экономика по-русски». Денисом Ракшай. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Данил. Здравствуйте все. Сейчас разберемся, конечно.
Денис Григорьевич, ну, скажите мне, пожалуйста, ну, стоит ли радоваться тому факту, что и зарубежные специальные издания начинают отмечать некие успехи, скажем так, российской экономики в условиях санкционного давления?
Ну, давайте порадуемся, в конце концов, почему бы и нет. Ну, другой вопрос, мы же собирались разобраться, в чем тут дело. Почему вдруг британский журнал The Economist, который никогда не был замечен в особых симпатиях по отношению к России и к российской экономике, вдруг размещает такой материал? Мы же не можем предположить, что авторы и издатели журнала The Economist как бы вдруг резко охладели по отношению к Украине и устылали симпатиями по отношению к России. Значит, тут, видимо, что-то другое. Но давайте по порядку. Что в статье? Авторы указывают, что российская экономика очень быстро оправилась от первого шока, что удалось стабилизировать финансовую систему, что правда, что, я так по памяти цитирую, что рубль как бы вернул свои позиции в плане курса по отношению к доллару и евро, что народ по-прежнему ходит по ресторанам и всяким развлечениям, и что цены выросли всего на 10%, хотя и сократился импорт. Вот, это, так сказать, антураж, да? А дальше, в самом конце статьи, если читать не отдельные цитаты, да, а всю статью целиком, вот как бы в английской версии журнала, то в самом конце статьи написано, что все это произошло за счет углеводородов, то есть нефти, газа и нефтепродуктов, поскольку объем их продаж в денежном выражении год к году по первому кварталу вырос на 80%. То есть доходы от экспорта углеводородов по сравнению с 2021 годом, с первым кварталом 2021 года, выросли на 80%. Ну что же экономике падать-то на фоне такого роста доходов? Особенно с учетом того, что нефтяные доходы составляют порядка четверти ВВП, формируют порядка четверти ВВП и больше половины бюджета.
То есть подводили вот к этому, к подводили. Ложке дегтя?
Это еще не ложка дегтя. Ложка дегтя не написана. Ложка дегтя, что называется, в уме держим. Потому что она вот в чем заключается. Ну, если... как бы там написано, что, конечно, там будет принят шестой пакет, Евросоюз введет санкции против российской нефти, и до конца года он должен будет от нее отказаться. Но имея в виду необычайный рост цен, который продолжится, естественно, на фоне этих санкций, до конца года Россия заработает еще столько денег, и это там не написано, но имеется в виду, что ей хватит еще на пару лет вперед. Но для чего все это написано? Для чего такой мажор в отношении российской экономики? Как она быстро преодолела первый шок? Как она справится с санкциями? Как ей будет хорошо и дальше, несмотря на все санкции? А это все пишется для того, исключительно, что, ребята, мало санкций. Мы же хотели российскую экономику порвать в клочки, и у нас не получилось. Значит, что? Значит, нужно еще санкции.
Угу. Я, кстати, хотел несколько тут сакцентировать внимание на не только на том, что вот такие успехи в экономике у России из-за продажи углеводородов, но и, в частности, вот здесь отмечается в статье, что Центробанк принял достаточно радикальные меры, в том числе повышение ставки рефинансирования и контроль за движением капитала, ведь тоже про это нельзя не упомянуть.
Ну, смотрите, упомянуть-то про это, конечно, можно, но это не успехи экономики России, это успехи Центробанка и его руководства. А экономика России в этом не участвовала. Ну, точнее говоря, была пассивным участником этого процесса, и, в общем, ей, экономике России, особой пользы это не принесло. Точнее говоря, не принесет в будущем. Поскольку Центробанк принял экстраординарные меры для стабилизации ситуации на финансовом рынке, да, и эти меры, ну, как бы даром не пройдут. То есть за все нужно платить, и российская экономика за эти меры еще будет платить. Значит, теперь нужно вернуться к самому началу и понять, а почему российская экономика, по мнению автора журнала The Economist, практически не отреагировала на все эти огромные массированные санкции. Да дело в том, что мы на самом деле еще не увидели, как она реагирует. Во-первых, значительная часть санкций принималась с отсрочкой введения их. То есть, ну, были какие-то санкции, которые начали действовать немедленно, особенно против финансового сектора. А были санкции, или точнее говоря, есть санкции, которые еще даже не начали действовать. Ну, например, там санкции против российского угля – формально начнут действовать там с августа, по-моему, месяца. Санкции против запрет на поставки оболочки для производства колбас и сосисок начнет действовать, по-моему, с 1 июля. И таких санкций довольно много, поскольку для того, чтобы не поставить под удар свои компании, там, поставщиков или покупателей, западные страны дают им, ну, какой-то срок разумный для того, чтобы они завершили какие-то отношения с российскими контрагентами. Поэтому большинство таких вот торговых санкций или технологических, они начинают действовать с некоторой задержкой. И эта задержка еще вот только длится сейчас. Кроме того, некоторые санкции, ну или вот когда там западные компании сами принимают решение, во всяком случае формально, об уходе с российского рынка, о приостановке своей деятельности на российском рынке или о том, что они, например, не будут поставлять что-то, по крайней мере, временно на российский рынок, да, вот эти решения они уже приняли, и даже как бы деятельность свою, может быть, они приостановили, но это все еще не отражено в статистике. Мы уже знаем, что это случилось, но циферок еще не видим. Потому что нужно же понимать, что статистика у нас квартальная, значит, за первый квартал, больше половины первого квартала, это еще до начала специальной военной операции, то есть там ничего особо не происходило. Значит, в марте, разумеется, произошло, но в целом по кварталу ситуация достаточно сглаженная. А более или менее полноценно мы увидим все это по результатам даже не второго, скорее всего, а третьего квартала. То есть третий квартал у нас заканчивается в сентябре, а данные по нему мы получим в ноябре только. То есть только тогда мы будем видеть, как на самом деле отреагировала российская экономика. И авторы журнала The Economist этого не могут не знать. И как бы весь пафос, вот как бы не написанный, но который имелся в виду в их статье, он на самом деле, при том, что они все это понимают, очевидно, он на самом деле как бы говорит, давайте не будем дожидаться результатов этих санкций, давайте примем еще, ну, как бы если эти не действуют, как бы, то нужны новые. То есть на самом деле ничего хорошего в этой статье для нас не написано.
Денис Григорьевич, могу я вот полюбопытствовать? Вот смотрите, раз вы говорите, что авторы этой статьи для экономистов, для людей, которые, в общем, занимаются этим профессионально, выпускают такую статью, значит, появилась некая... некие мысли, может быть, появились у западных политиков о том, что, в общем, санкции, ну, не то чтобы прекратить, может быть, смягчить или что-то в этом ключе. И для этого выпускается такая статья, чтобы вот это санкционное давление таким, как оно и было, сильным, и оставалось дальше.
Ну, знаете... Может быть, оно, конечно, и так, но на основании этой статьи такие выводы мы сделать не можем.
Нет, а я уже не про статью.
Это гипотеза, которую мы не сможем ни подтвердить, ни опровергнуть.
Ну вот вы видите, например, среди, там, скажем, западных политиков, а может быть и экономистов, за кем вы наверняка больше наблюдаете, некую растерянность вот по тем шагам, которые дальше следует предпринять в отношении российской экономики.
Честно говоря, нет, не вижу я такой растерянности. Ну, то есть, если какую растерянность и видно, то по поводу того, как эти санкции, ну, либо уже введенные, там, принятые и введенные в действие, либо те, которые еще только планируются принять, типа вот шестого пакета, как эти санкции повлияют на их экономику и их предприятия. Вот в этом смысле растерянность наблюдается, поскольку... Они понимают, что влияние будет достаточно сильным, и спрогнозировать его более или менее точно очень сложно. Вот. А в отношении санкций против России, мне кажется, что они не поменяли свою позицию, поскольку ну, как бы санкции, они же не в безвоздушном пространстве существуют, они являются следствием их позиции. Ну, в отношении России и из-за спецоперации на Украине. Операция на Украине продолжается, Россия как бы свою позицию не поменяла, и они в отношении России свою позицию политическую тоже не поменяли. В этом смысле, ну, как бы ожидать, что даже кто-то из них как бы будет призывать к отмене или смягчению санкций, не приходится. Вот единственное, что там происходит, это некоторые голоса, которые говорят, что, ребята, давайте вот не будем принимать таких санкций, которые ударят по нам. Потому что политики, они не очень, ну, скажем так, не всегда хорошо понимают последствия для экономики, а те, кто занимаются экономикой, они гораздо лучше видят, что может произойти для них самих.
Есть еще одна мысль вот в связи со всем этим связанным, и в частности с тем, что вы сказали про упаковку для колбасных изделий. Я, кстати, вот первый раз этот любопытный факт слышу, интересно было от вас его узнать. Как вы считаете, вот то, что некоторые санкционные меры действуют с некой отсрочкой, дает некий, ну, не знаю, дает ли время России адаптироваться к этим? Ну, условно говоря, ту же упаковку успеем за это время, например, свою сделать или альтернативу какую-то найти. Насколько легко будет заменить все, что вот все, в чем нас ограничивают?
Ну, скажем так, я не специалист по упаковке.
Ну, это как пример, Денис
Григорьевич. И по оболочке для колбас и сосисок. Но, насколько я понимаю, нет. Этого времени должно хватить западным компаниям для того, чтобы, что называется, там подчистить хвосты. То есть там, выполнить свои обязательства по текущим контрактам и каким-то образом из этих контрактов выйти. Вот, значит, за такой короткий срок невозможно наладить производство даже такой, казалось бы, простой вещи, как оболочка для сосисок. Да, не говоря уже о более сложных, хотя и не космических вещах. Ну, например, там есть такая же проблема с упаковкой тетрапак. Ну, там не со всей упаковкой, а с какими-то ее видами. Дело в том, что западные компании, они же тоже не самоубийцы, да. Ну, скажем так, они понимают, что многие из них понимают, что и, как бы, от них требуется сделать какие-то шаги. Шаги эти должны быть в первую очередь символические, но, тем не менее, как бы реальные. Вот. И тогда они говорят, ну, мы вот прекращаем инвестиции, или мы прекращаем развитие, или мы прекращаем производство вот упаковки двухлитровой, а упаковку литровую мы продолжаем делать там или поставлять. Вот. Ну, то есть тут нужно разбираться с каждой рыночной нишей отдельно, но за 2 месяца, там, за 3 месяца невозможно не то, что наладить производство этой упаковки, ну, или там альтернативной, но и даже найти альтернативных поставщиков, поскольку, в общем, в мире, как правило, такие вещи не делаются в 20 разных местах одновременно. Ну, там такие вещи достаточно монополизированы. Это связано и с патентным правом, и в общем, с тем, что мировой рынок, каким бы большим он ни был, он все-таки, его размер ограничен. И на нем не может работать сразу там 100 одинаковых компаний.
Ну, Денис Григорьевич, я несколько, конечно, не экономист, но испытываю так, с точки зрения обычного обывателя, надежду на то, что все-таки ситуация изменится в лучшую сторону. Спасибо вам большое. Денис Аракша, экономист, автор телеграм-канала «Денис Аракша. Экономика по-русски».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Продолжаем подводить экономические итоги уходящей недели. Вот еще несколько новостей, которые стали прям таким достаточно любопытными для экспертного сообщества и для тех, кто следит за тем, что происходит в экономике страны. Сберсиб улучшил прогноз по курсу рубля на конец 2022 года до 75 рублей за доллар. Также есть еще некоторые, тут приводятся, в общем, благоприятные достаточно цифры. И еще новость про список товаров, которые можно будет ввозить в страну через параллельный импорт, опубликовал Минпромторг России. Обе новости сейчас обсудим с экономистом, доцентом МГУ имени Ломоносова Юрием Юденковым. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Николаевич, давайте с вот прогноза Сберсиба начнем по курсу рубля на конец 2022 года до 75 рублей за доллар. Как считаете, справедливо или нет вот такое предположение, такой прогноз?
Да, вполне справедливо. Я ориентируюсь, в принципе, на ту цифру, которая была в начале года, по которой верстался бюджет. В принципе, так или иначе, Минфин и ЦБ выйдут на эту цифру, им так удобнее и считать, и сводить все балансы. Поэтому, если только, конечно, поток рублей не хлынет в нашу страну, так сказать, неудержимым потоком, но это, в принципе, скоро все выровняется, будут механизмы отработаны. Ну и встречные покупки, все-таки нам импорт какой-то необходимый, отдельные фирмы все-таки идут нам навстречу. Так что я думаю, то, что было в начале года, мой прогноз, наверное, будет то же самое в конце года. Я имею в виду курсы и доллара, и евро. Поэтому 75 вполне.
Тут, кстати, любопытно, что вот в ближайшее время прогнозируют, компания, укрепление рубля до 60 за доллар. Для того, чтобы якобы сбалансировать импорт и экспорт.
Странно. Ну, в общем, да. Причем тут балансировка, я бы сказал.
Ну, якобы нужно увеличить импорт, а для этого нужен вот доллар, который стоит 60 рублей. Вот так.
Да. Давайте посмотрим с точки зрения просто простой арифметики на баланс. Да? Мы сейчас продаем и много продаем углеводородов. Такое впечатление, что Европа, наверное, живет, так сказать, вот чувствует, да, что скоро...
Впрок закупает.
Да. Не знаю, насколько получится впрок, но, тем не менее, чувство такое повышенного спроса есть. А насчет импорта-то как-то не очень. На самом-то деле они держат позиции и не продают там ни технологии, ни новые... я бы сказал, там, сказать, станки, машины, оборудование, да и просто автомобили, как-то я бы не сказал, что они пошли потоком со стороны Европы. Китай, так сказать, увеличил поставки автомобилей, очень даже, так сказать, резво. А вот Европа-то не очень. И поэтому говорить о том, что необходимо уравновесить импорт и экспорт, тут пока это только пожелание.
Что касается, давайте обсудим список Минпромторга из товаров к параллельному импорту. Вот наверняка вы увидели эти 96 товарных групп, позиций. Вы знаете, меня больше всего удивили спички и ядерные реакторы. Вас.
Почему?
Почему? Потому что уж что-что, а дерево и селитра, мне казалось, что всегда есть в России, поэтому не нужно будет какие-то дополнительные юридические механизмы задействовать, чтобы ввозить это все на территорию. А ядерные реакторы, ну, извините, по-моему, ядерный статус России, в том числе по развитию мирного атома, тут говорит сам за себя.
А, все, нет, вы уже по конкретным позициям.
Да, да, да.
Я так думаю, что вот, ну, у меня, честно говоря, отдельные позиции вызвали, ну, просто, я конечно, у меня такое ощущение, что это что-то из серии Жванецкого, не скрою, так сказать. Но, тем не менее, вы знаете, что наша страна перестала производить, например, пуговицы вообще. Поэтому тут, если, так сказать, так пойдет и дальше, то, может быть, и спички, наверное, начнем завозить. Может быть, имеется в виду какие-то конкретные виды спичек, но и, наверное, конкретные виды каких-то реакторов. Хотя мне это страшно удивительно. Мы делаем все виды реакторов, начиная, что называется, от дачных вариантов, да, и кончая, так сказать, крупными для городов. Не знаю, вот откуда взялась такая позиция, понятно. Меня в принципе радует, что Минпромторг все-таки осознал то, что, ну, если невозможно, то давайте хотя бы посмотрим, какие позиции у нас вот там можно доверить людям, чтобы они сами как-то все это организовывали, доставку и заботились о себе сами, в конце концов. Ну, то есть не только страна, не только государство, но и фирмы могли бы сами заниматься поставкой, ну, того, что необходимо. Я так воспринял этот список.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот ваш прогноз, цены на эти товары из параллельного импорта, они вырастут или упадут? Я просто прочитал такое обоснование, что якобы для России была наценка установлена достаточно приличная, и есть страны, в которых она была ниже. И если сейчас российские импортеры будут покупать товар где-то вот в странах, где эта наценка была ниже, и привозить в Россию, то и в России цена выйдет ниже.
Фантастика. У вас не рыночная логика. Совсем не рыночная. Совсем не обязательно, если там дешево. За морем полушка, да рубль перевоз. Поэтому тут нет у меня надежды на то, что вот по этому списку какое-то будет там снижение. Я думаю, что вот все-таки какая-то среднерыночная цена будет держаться. И, ну, вот давайте логично рассуждать. Вы покупали французское вино. Теперь вы его покупать не сможете. Вам предлагают вино китайское. Я допускаю, что китайское вино там намного дешевле, чем какое-нибудь французское бордо, но сама позиция этого вина, там, условно говоря, сухое, красное, но стоило там 250. Почему китайское должно стоить 119, даже если оно там по курсу 119. Оно и будет в районе, в этом же ценовом сегменте, который, так сказать, замещает импортное вино, красное там и так далее. То есть идет позиция, идет замещение позиции, а не производителя и не цены у производителя. Вот так вот это все выглядит на рынке. Масло сливочное, там, условно говоря, вологодское. Ну, вот вы закупите масло сливочное финское, оно, может быть, даже будет дороже вологодского, хотя в Финляндии оно, может быть, будет дешевле, поскольку оно финское. Ну, вот логика такая.
Как вообще относиться к самому механизму параллельного импорта? Поможет, не поможет в целом избежать дефицита, собственно, чего предполагается, что он и должен помочь избежать?
Ну да, вот я об этом попытался сказать, наверное, я рад, что Минпромторг на это пошел. Я считаю, что любые параллельные схемы поставки чего-либо в страну только приветствуется. Рынок, он есть рынок. И, ну, понимаете, вот если вам доверить возить, вот вам лично, так сказать, доверить возить в страну, ну, допустим, ну пусть будет оливковое масло. Вы монополист. И вы будете устанавливать на это оливковое масло ту цену, которую считаете для себя, ну там, приемлемой, ну, для себя, для вашего бизнеса. А тут вдруг я еще начинаю поставлять оливковое масло. Если мы не договоримся, у нас не будет сговора, то у нас будет конкуренция. Конкуренция всегда, как правило, порождает все-таки более, ну, я бы сказал, комфортные условия для потребителя. Ну, согласитесь, да, что одно дело один поставляет масло, или двое, или трое, или четверо, а если вообще 10, то тут уже и договориться сложно. Поэтому я всегда за рынок, я всегда за параллелизм. Ну, не параллелизм, но, в общем, я имею в виду, что поставки, чем больше товаров хороших и разных,
тем лучше. Так. Юрий Николаевич, спасибо вам большое. Юрий Единков, экономист, доцент МГУ имени Ломоносова. В эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей. Дальше продолжим подводить главные экономические итоги недели.